Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Снова рад всех видеть. У нас опять широкая география, несмотря на все сложности с Ютубом. Тема у нас сегодня 27-я глава книги Берешит. Очень удивительная, очень жизненная, непонятная, грустная, печальная, трагичная. Очень много эпитетов, можно сказать, история. Разговор, может быть, будет долгим. Начнем мы снова с молитвы за всех тех, кто сейчас под обстрелом, под бомбежкой, за всех тех, кто оказался на войне, кто потерял родных, кто ищет место, куда убежать. Храни Всевышний тех, всех тех, кто сейчас страдает безвинно, дай свою защиту и дай поскорее мир в сердца людей, в жизнь людей. Пусть мир вернется в города, и города эти восстанавливаются и отстраиваются вновь. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Тору. Что мы можем сделать, кроме как изучать Тору? И будем читать 27-ю главу книги Берешит, а в ней история, вроде бы история о краже благословения. Часто так бывает, что суть истории будет понятна в зависимости от того, откуда мы начнем читать. Если мы вспомним предыдущие строки, предыдущие последние строки, которые мы прочитали в 26 главе, мы прочитали о том, что в 40 лет Эсав женится. Это возраст, когда женился Ицхак, его отец. То есть Эсав вроде как продолжатель традиции. Он женится на двух девушках-хитянках, берет себе даже на хитянки. И от этого очень горестно Ривке и Ицхаку. И сразу после этого идет история, о которой мы говорим. Давайте помнить, что у нашей истории, которую мы читаем, вот именно такие рамки. Да? Итак, с первого стиха 27 главы. «Ви кизакен Ицхак». И было, когда состарился Ицхак, «Ветикарен эйнав мирот». И потемнели его глаза, и потускнели его глаза для того, чтобы видеть. Согласно древним представлениям об анатомии, которые нашли свое отражение в языке, человеческий глаз как бы подсылает лучик света во внешний мир, и отражаемый свет получает, и таким образом он видит. То есть мы видим за счет того, чем мы светим. Наше видение как бы образуется за счет нашего свечения. Мы видим в том свете, в котором мы ходим, или ходим в том свете, который есть в нашем сердце. Здесь глаза у Ицхака потемнели, он ослаб, чтобы видеть. Комментаторы и мидраши напоминают, что Ицхак в свое время лежал на жертвеннике. И некоторые говорят, ангелы плакали над Ицхаком, их слезы попали в глаза к Ицхаку, поразили его глаза. Ицхак, человек устал, вообще об Ицхаке-то мы очень-очень мало чего можем прочитать, очень мало мы о нем знаем. И вот эта вот слабость зрения, он еще долгое время проживет. Но есть ощущение, что и он устает от того, чтобы видеть реальность. Глаза его потемнели от того, чтобы видеть. «Вайкраит Исав бно гадоль» и позвал своего старшего сына Исава. «Вайомар алав бли» и сказал ему: «Сынок, вайомар алав гинени». И сказал ему Исав, Инени. Исав говорит: Инени, Инени, как мы говорили, я весь в твоем распоряжении. Вьомер, и сказал ему Ицхак. Ицхак говорит своему старшему сыну: Инена заканти, ло идати йом мути. Вот я состарился и не знаю дня смерти своей. Веата, теперь же, сана килеха, возьми свое... свою амуницию, свои инструменты, талих выкаштеха, ловчие крючки твои и стрелы твои, веце асаде, вецудали цеда цаид. И на охоте мне, налови мне ловитвы. Слово цаид означает в современном языке больше охота, но можно понять именно как ловитва, как уловление лосо, или в ямы, или еще как бы. То есть не обязательно означает убийство животного стрелой. То, о чем здесь идет разговор. Итак, Ицхак посылает Исава и говорит: иди, налови мне ловитвы. Весели митаамим кашеравти. И сделай мне вкусняшки, слово митаамим, от слова там вкус, вкусняшки сделай мне кашер авти, как я люблю. Вевели и принеси мне, веахела, и я поем, веаворти верхех, навши бетерем амуд. Чтобы благословила душа моя тебя перед тем, как я умру. Что мы можем здесь увидеть интересного? Прежде всего, что Исав знает, какую еду папа его любит и умеет ее готовить. И Ицхак привык, что Исав умеет сготовить папе, как любит папочка. Наверное, не каждый из нас детей может похвастаться, что умеет так готовить. Итак, Ицхак просит Исава, пожалуйста, я скоро умру, я хочу тебя благословить. Но чтобы был какой-то сосуд, чтобы была радость, чтобы я переполнился удовольствием, радостью по отношению к тебе и в материальном мире, сделай мне вкусняшки, как я люблю, чтобы я был в благодушном настроении. Варивка шама бедавар Ицхак элисав бно. А Ривка слышала, что говорит Ицхак элисав бно. Ицхаку, Исаву, сыну своему, то есть его сыну. Интересно, да, это ведь их общий сын. Можно было сказать, и Ривка слышала, что говорит Ицхак Исаву, сыну их. Нет. Ривка слышала, что говорит Ицхак Исаву, сыну его. Его Ицхака сына, не ее. Она как бы здесь, в стороне. Ваилеха Исава садель отцу цайт ляви. И тем временем Исав пошел в поле, чтобы поймать, словить ловитву и принести. Ривка амра эль Яков бна. А Ривка тем временем говорит с Яковом сыном своим. Да, посмотрите, какое интересное положение в семье. Сначала Ривка слышала, о чем говорит Ицхак с Исавом, сыном своим. Теперь она говорит с Яковом, сыном своим. И что это? Близнецы и их общие дети. И вот что она им говорит, Лимор. И она говорит ему, «Ини шамати это виха, вот я слышала твой отец, мидабер элисав ахиха, говорит с твоим братом Исава, Лимор, говоря, «Эви ли цаид, принеси мне дичь». Что здесь меняет Ривка? Ицхак попросил, чтобы Исав поймал ему дичь и принес. Ривка пропускает, поймай. Чтобы, как бы, потому что Яков не может пойти и поймать дичь. «Весели митамим, и сделай мне вкусняшки». Что пропускает здесь Ривка? «Кашер ани оев, как я люблю». Потому что Яков понятия не имеет, как Ицхак любит. «Веахеля, я поем». «Веаверхеха лифней Адонай». «Я благословлю тебя перед Господом». Это то, чего Ицхак не говорил. Ицхак не упоминал Господа. Но для убедительности здесь Ривке нужно сказать перед Господом, «Альфнемити», перед тем, как я умру. То есть Ривка меняет несколько вещей для того, чтобы сформировать у Якова определенное представление о том, что произошло. Яков слышит, что сейчас Ицхак собирается умирать и собирается благословить брата Исава, и надо принести ему что-то поесть, и кто принес того, и вроде бы как бы и благословение. Не надо никуда ловить, идти, просто принеси мне поесть. «Веатабни, теперь же, сын мой, шмабекули, леашер анимец ваутах, теперь же, сынок, послушай моего голоса, как я тебе заповедую, как я тебе повелеваю». В наше время это, может быть, не так резко звучит. В те времена мама повелевает, мама велит, это очень важно. А слушаться маму – это дело не очень хорошее. «Легнайльцон, иди к мелкому скоту, выкахлихамишам шнейк дейзим, возьми там два козленка козлят, вот эта фраза «Где Изим?», где вообще это детеныш? Детеныш козы. Чаще всего «где» употребляется как просто козленок. Но именно из того, что здесь написано «где Изим», из этого следует делать вывод, что вообще «где» может означать всякого детеныша. Иначе бы не надо было писать «козленка козлов». И возьми себе два хороших козленка. Я сделаю из них вкусняшки для твоего папы, кашерав, как он любит. Кашерав, как он любит. То есть она не сказала ему, что это было повеление, просьба Ицхака к Исаву. Сказала, сама сделаю, как папа любит. Ты не беспокойся, твое дело пойти куда, в загон скота и взять двух козлят. Козлята, конечно, небольшие животные, но возникает вопрос, а не много ли будет старику Ицхаку двух козлят? И снова комментаторы здесь говорят, что был Песах, и один из козлят, это прообраз пасхальной жертвы. Есть еще разные версии, которые понимают, один козленок – это жертва, а второй козленок – он идет для того, чтобы накормить Ицхака. Ицхак-то и одного козленка не съест. И Ривка продолжает рассказывать свой план. «Вэвэт лэавиха» – и принесешь их отцу своим. «Вэахаль» – и он поест. «Вэавуршэр ивархэх лэфнэймуту» – для того, чтобы он благословил тебя перед смертью. Видимо, Якову вся эта идея очень не нравится. Яков понимает, что Ицхак говорил с Исавом и хочет благословить Исава. Он не хочет участвовать во всем этом, не понимает, чего мама от него хочет. И поэтому Яков говорит маме своей вот что. «Вёмар Яков или Ривка ему», сказал Яков Ривке матери своей. «Эн Исав ахи, вот Исав, брат мой, иш саир, ванухи, иш халак, а я гладкий». Мой брат Исав, он волосатый человек, а я человек гладкий. Уляй ему шейни ави, может быть, отец мой пощупает меня, войти бы и нав кемита атеа, и тогда я покажусь в глазах его обманщиком, воевете аляй клала велю браха, и тогда я навреку на себя проклятие, а не благословение. Причем здесь, казалось бы, ощупает отец или не ощупает. Почему Яков просто не говорит маме, что обманывать нехорошо? Зачем я буду обманывать? Зачем я пойду? Зачем я буду это делать? И как я буду выглядеть перед Всевышним? И много вопросов возникает. Скорее всего, Яков видит эту программу. План очень простой. Прийти старый подслеповатый Ицхак, дать ему покушать, он покушает и благословит. Не надо много говорить, не надо ничего здесь рассказывать. Просто накормить, и Ицхак благословит. Витамарло ему, и сказала ему мать его, «Алай клалатех, на мне пусть будет проклятие твое, бни, сынок. Ахшума бекули, влех кахли». Ну, послушай моего голоса, иди уже принеси мне, что я тебе говорю. Что значит, Ривка говорит, на мне будет проклятие. То есть, чем бы тебя не проклял, отец, пусть я буду проклят вместо тебя. Можно так понять. А можно сказать, я разрешу этот вопрос. Если вдруг Ицхак решит тебя проклясть, я разрешу этот вопрос с ним. Скорее всего, все-таки первый вариант. И Ривка говорит ему, если Ицхак проклянет тебя, отец твой, то пусть это проклятие пойдет на меня. Почему Якова это устраивает? Яков как бы оказывается здесь вообще очень пассивный в этой ситуации. Мы читаем в 14 стихе «Ваялех, и пошел в Яках, воевели ему, и взял, и принес матери». То есть он что-то делает, но у него нет никакой мысли. Он действует по принуждению или на таком внутреннем, духовном, бездуховном автопилоте. И сделала мама его вкусняшки, как любит папа его. В этиках Ривка и Бигды Исав бна Агадоль Ахамудот. И Ривка вытащила праздничные одежды Исава. А Шерита бывает, которые были с ним дома. То есть у Исава была традиция, когда он ходил к папе в шатер или был с папой дома, у него была особая праздничная одежда. Если обычные люди носят одежду праздничную куда-то на выход, то у Исава была одежда на вход, входная одежда. И эту одежду, опять-таки, это говорит о близости Исава и Ицхака, об особом отношении Исава к Ицхаку. Здесь уже не то, как Ицхак относится к Исаву. Эта одежда у Исава хранится. Ривка берет одежду брата, они, напомню, близнецы, им подходит одежда. Ватильбашер Яков, она надевает эту одежду на Якова, своего младшего сына. Почему повторяется младший сын, старший сын, младший сын? Она сама одевает на него одежду. То есть в этом какая-то такая, ну, кого из нас, собственно, одевает мама? Вот урод где изим и кожицы с кусочками шерсти козлят, эльбиш алидав, она надела ему на руки, в аль хликаться в руи на зону шею. Ватитенет митаамим и дала ему блюдо приготовленное, вкусняшки, ваиталехем ашераста бияд Яков бна. И дала она хлеб, который сделала, в руку Якова сына своего. Воевали вим, и пришел он к отцу, вьомар ави, и сказал, отец, вьомар инени, и сказал ему, вот я, мета бни, ты кто, сынок? Что значит, ты кто, сынок? Почему Яков это, почему Ицхак это спрашивает? Снова очень много комментариев, и комментарии, связанные с какой-то мистикой, с какой-то метафизикой. Но, скорее всего, ситуация очень простая. Яков пришел очень быстро. Яков пришел очень быстро, и, видимо, Яков не был частым гостем у Ицхака, поэтому Ицхак и задается таким вопросом. «Вьомар алавив» и сказал отцу своему, «Анухи, Исав, гореха, я, Исав, первенец твой». Позже, конечно, будет очень много мидрашей, очень много комментаторов, очень много споров, врал ли Яков здесь. Раби Шломо Ицхак, один из самых авторитетных комментаторов, здесь говорит так. Яков отвечает, «Анухи, я, Исав Курека, а Исав первенец твой». И дальше я сделал, как, то есть вот это вот Исав первенец твой, такое разделение синтактическое, где он там в скобках говорит, и он, в общем-то, не врет, он не утверждает, что он Исав. Конечно же, это очень трудно вместить это в текст. Понятно, что здесь он говорит, я Исав первенец твой, я сделал, как ты и сказал. Комна, встань, пожалуйста, шва, присядь, поднимись, присядь, в ахламе сиди, в авурте вархене и навшиха, чтобы, и поешь от того, что я тебе приготовил, чтобы благословила меня душа твоя. Что-то Ицхаку не нравится во всем этом. Он удивляется, во-первых, всего от того, что Исав, он думает, как он представился, вернулся слишком рано. «Вьомар Ицхак эльбно», и сказал Ицхак сыну своему, «Мазе меарта лимцобни». Что ж ты так, как это ты так быстро нашел ловитву? «Вьомар», и отвечает ему, Яков перед этим Исава, «Ки кра адунай элюэха лифанай», потому что Господь Бог твой так сделал мне. Это очень отсылает к чему, когда в свое время вместо Ицхака был найден агнец в истории жертвоприношения. Здесь он отсылает к этой же истории. Вот же, когда же тебя приносили в жертву, там это случилось, и здесь это случилось. И Яков приплетает, собственно, к своей лжи, к своему обману еще и Всевышнего. Это, в общем-то, сделала и Ривка, когда сказала, когда сказала, что благословит тебя перед лицом Господа. Вайомер Ицхак эль Яаков, сказал Ицхак Яакову, Гшана, подойди-ка ко мне, Ваамшеха бни, я тебя ощупаю, сыночек. А Атазы бни Исав имро, ты ли сын мой Исав или нет? Яаков уже слышит, уже слухом он не очень верит, видеть он не видит. Ваигаш Яаков и Ицхак Авив. И подошел Яаков к Ицхаку отцу своему, Ваамшеху, и ощупал его. Я еще был его, Ваомер, и сказал, а коль Яаков? Вот голос Яакова, Ваида им и Исав, когнитивный диссонанс. Голос Яакова, а руки Исава. Это, в общем-то, такая формула, которая будет в дальнейшем очень часто встречаться в толкованиях пророков, не в самих пророков, в толкованиях пророков, в понимании взаимодействия, что очень часто будет получаться, что Яаков будет делать какое-то дело руками Исава. Когда вроде что-то делает Исав, а голос Яакова. В общем, есть такой вот, здесь заложено определенный вид сотрудничества, которое в конечном счете будет добрым. Велокирол, и он не узнал его, то есть не узнал, что это Яаков, кию едав, кию еда Исав, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, сеарот, волосатые, вейвархев, и благословил его. То есть благословил его, как еще нету здесь благословения, он уже собрался, приготовился его благословлять. И умер, и сказал, еще раз говорит, «Атазы бни Исав, ты сын мой Исав, и умер они», и сказал, «Я». Позже есть такой известный мидраш, параллель к этому, когда Яаков просыпается в доме Лавана и видит Лею вместо Рахели. И он, что же такое? Я всю ночь тебе говорил, Рахель, Рахель, ты отвечала, это я? Как же так можно? Она говорит, у меня были хорошие учителя. И ты ли, когда твой отец спросил, ты сын мой сам, ответил, что это ты? Ну вот, получи и распишись. Умер, и Исаак уже соглашается его благословить, Вемер, Гаша ли, подойди ко мне, в храме царит бни, и я поем от ловитвы сына моего, Ливан ти верхеха навши, чтобы благословил тебе душа моя. Ваегишла ваюхаль, и поднес ему и поел, ваевелю яин ваяш, и принес ему вина и выпил. Вемер ляв Ицхак, Авив, и сказал ему Ицхак, Авив, уже Ицхак, поел и выпил. Снова мы говорили, это состояние благодушествования такое, да, часто встречаем это. То в любом, когда расположилось сердце его. Гашана ушкали мне. Подойди ко мне и поцелуй меня, сынок. Ваигаш вишакло, и подошел и поцеловал его. Ваирех атрех бгадав. И он унюхал запах одежды его. А одежда, мы помним, чья? Одежда Исава. Вайбархеву, и благословил его. Вайомер, и сказал, Раэ, смотри, здесь и видение, и обоняние включаются. Реах бни, вот запах сына моего, киреаха саде, как запах поля, ашер верхо Адунай. Как запах поля, которое благословил отец. Помнишь, что Ицхак, Иша Саде, Ицхак, человек поля. Ицхак вышел в поле, когда встретил Ривку. Это место, где он уединялся, где он был самим собой. Может быть, какое-то единственное место, где он был самим собой. Этот запах наполнил ему дом. И Ицхак начинает благословение, собственно, с 28 стиха. «Вайтелеха Элоим Италя Шамаим, да даст тебе Господь от росы небесной». Вишманея арец, металя шамаем, это сельское хозяйство, земледелие. Вишманея арец, и от жира земли, это и исход. Вров даган ватирош, и пусть у тебя будет много злака и винограда. Ява в духа аамим, пусть будут тебе служить народы. Виштухаву лиха леумим, и будут поклоняться тебе нации. Алагвирляхиха. Ты будешь, здесь, так сказать, человеком, меценатом, содержащим брата своего, поддерживающим финансово брата своего. Вейштахавулиха бней имеха. И будут поклоняться тебе сыновья матери твоей, то есть потомки брата твоего, в данном случае. Исхак имеет сказать Исаву, что ему будут поклоняться потомки Якова. Но на деле получается наоборот. Урреха арур, проклинающий тебя будет проклят. Умиврхеха баруха, благословляющий тебя будет благословлен. То есть ты будешь источником благословения для всех народов. Такое короткое, но очень емкое благословение. В этом есть и, конечно, радость получения такого благословения, ответ на все ожидания. И в то же время явно для Ицхака, простите, для Якова это большое разочарование. Что он ожидал? Он ожидал получить благословение Авраамова. Благословение Авраамова – это то, что самое важное наследие, которое есть в семье. А здесь Ицхак благословляет его на определенную роль в экономике рода, в хозяйстве рода. Викашер кала Ицхак леварех. Было, когда закончил Ицхак благословлять Якова. Виах яца яца Яков. И был только вышел Яков, метпне Ицхак от Ицхака, авив отца своего, Вейсав Ахив Баамицидо, со своей стороны входит Исав. Только один вышел, там есть, как можно сказать, полог шатра так открывается, это похоже на своего рода вращающиеся двери, и появляется Исав. Вейазгамгу Митаамим. А он-то тоже сделал вкусняшки. Вейавели Авив. И принес отцу. Вейомерли Авив. И сказал отцу, якум ави, пусть встанет папа, выхальмится дно и поест от ловицы сына своего, бавор тиверхэни навшеха, чтобы благословила меня душа твоя. Посмотрите, как часто Исав упоминает слово «папа» в своей речи. Выхальмится Ицхак, авив, мета. И он сказал ему, Ицхак, отец его, кто ты? Вымер, а не бинхаб хора, Исав, я сын твой, первый твой, Исав. Выхарет Ицхак храда гдуля ад меод. И испугался Ицхак страшным, страшным испугом. Вымер, ми фогу, а кто же тогда отца цайт выявили в ухал миколь, петерем того? А кто же тогда принес мне еще ловитвы до этого? И я ел перед тем, как ты пришел. В Авархеву, я его благословил. В Гамбарухе, и пусть он будет благословен. Почему Ицхак добавляет это? Потому что он сказал Якову, благословляющий тебе будет благословен. Он теперь не может его проклясть. Это такое благословение с такой формулой, которая из обрата нельзя. Кишама Исава Деврей Авив. И когда услышал Исав слова отца своего, Бицахцака гдуля умра, и воскричал он криком великим и горьким, адмиот очень сильно. Ваймар Авив и сказал отцу своему, Бархени гамани ави, благослови и меня же тоже, папа. Но всегда, когда читаю, то я думаю о Ривке. Какая мама спокойно воспринимает вот это вот «Вейцак цака гдуля умара» и воскричал он криком великим и горьким. Ривка не чувствует. Ривке совсем не жалко Исава во всей этой истории. Ну, к этому мы еще вернемся в следующей главе. «Вемер бахиха бемерма вейках берхатиха». И сказал ему Исаак, пришел брат твой и обманом взял твое благословение. Я прошу прощения. Это накладочка. Я с другого места тогда возьму, буду читать. Яков, собственно, не думал, что все зайдет так далеко. Никто не думал, что зайдет так далеко. Но, видимо, все действительно зашло не так, как всем хотелось. Всем хотелось, Ривке хотелось, чтобы осуществилась та программа, которую она услышала, еще когда два младенца были у нее. А Якову хотелось послушаться маму. Но, как говорится, кто дает пророчество, тот и заботится о его осуществлении. То есть есть такое правило. Если Всевышний дал пророчество, то Всевышний сделает так, чтобы это пророчество осуществится. Ривка неправильно поступила. Ее ошибка была в том, что она сделала. К этой лжи прикрутили, прилепили еще и историю со Всевышним и очень много всего. И в итоге получилось то, что получилось. Задумывал ли так Всевышний, трудно ответить на этот вопрос. Но похоже на то, что это было частью плана Всевышнего. Ну, мы об этом еще поговорим, опять-таки, в этой главе, наверное, в конце этой главы и в следующей главе. Извините, пробую еще раз некоторые технические накладочки. Вот, 34 стих. «Кишамай савет еврей авив». И когда услышал Исав слова отца своего, «Ицак цаака гдоля умара адмиот», он воскричал великим криком и горьким криком, «Йомар ли авив», и сказал ли авив отцу своему, «Баркени гамани, гамани, авив, пожалуйста, папа, может, ты и меня благословишь?» Отец сказал ему, «О, бахиха, бамирма ваиках верхатха». Ты понимаешь, пришел брат и хитростью, обманом забрал твое благословение. В Йомар, и на это Исав говорит, «Ахи караш шмо Яаков». Вот ведь поэтому названо имя его Яаков. Мы говорили, пройдоха, ушлый. В Яаков, в Яаковене зепа амаим. Он меня облапошил уже два раза. «Итберкатиляках, итхалатиляках». Первенство мое взял, первородство мое взял. «Веине аталаках». Беркати, а вот теперь и благословение мое взял. Йомер и сказал, алло, эцальтили браха, и сказал, ну, может быть, ты сможешь все-таки дать мне какое-то благословение? Может, все-таки среди всего этого найдется благословение для меня? Ваян Ицхак ваямар Исав, и ответил Ицхак и сказал Исаву, эн гвир самтив лиха. Я его поставил тебе, чтобы он тебя содержал. Вед Голахив нататилю Алия Вадим, и всех братьев его дал ему в рабство. Ведаган ветерон шамахтив, и на злаки, и на виноград положил его. Эйфо, ма, зебни, что же мне теперь делать, сын? И сказал ему Исав, вымра Исав аля Авив, и сказал Исав отцу своему, «Абраха и хаташлиха? Разве у тебя только одно благословение?» «Баркени гамани, ави, благослови меня, и ты, пожалуйста, отец, вайса Исав кулёва явах». И возревел Исав во весь голос и плакал. «Ваян Ицхак ави ваёмар элав». Ответил ему Ицхак, отец его, и сказал ему, и не мишемней арец еем шовха. Вот далеко от тука земного будет жилье твое. Умитая шамай миаль и отрасы. Мы знаем, что позже Исав будет жить на горе Саир. Если кто-то ездил когда-то, спускался когда-то к Мертвому морю, горы, которые на противоположном берегу Мертвого моря, вот эти выгоревшие горы, это место жительства Исава. Ты будешь жить далеко всего. Архербех ты е, мечом ты будешь жить. Вайтахиха таавод. И брату своему будешь прислуживать. Вая и будет кашер турид. Когда слово турид можно перевести либо взбунтуешься, либо уйдешь в другие земли. Выпарактауло, и когда тогда сбросишь его иго со своей шеи, мяльц уриха. Такое вот непростое благословение получает Исав. Исав получает благословение. Будешь ты жить впроголодь далеко в голодных землях, жить ты будешь, пищу свою будешь добывать мечом, и будешь служить брату своему. Но если уйдешь, то получишь благословение. То есть Исхак ведет Исава долгим-долгим путем. Ваистам Исав эт Яаков аль браха ашер барху авив. И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил отец. Непонятно, за то благословение, которым отец благословил Исава, или за благословение, которое утащил Яков. Ваямар Исав балибо, и сказал Исав в сердце своем, и крыву имей Эвель Ави, вот закончатся дни траура по отцу моему, ваяргеет Яков Ахи, ваярегает Яков Ахи. Убью я Якова, брата своего. Обратите внимание, это Исав сказал в сердце своем. Он никому об этом не говорил. Он сказал это в сердце своем. Он сделал такое решение, когда закончатся дни траура по отцу моему, я убью Якова, брата своего. Мы это знаем, что Ицхаку еще долгие-долгие-долгие годы жить. Но вот мы читаем в 42 стихе, в Югарле Ривка и Деврей Исав. Бля. И сказано было Ривке слова Исава, сына своего. Как были сказаны, если он сказал это в сердце? Кто услышал? Многие говорят, что вот Ривка, она с того момента, как она спросила Бога о том, что происходит с ее детьми, она продолжала молиться за своих детей. И как результат она слышит в сердце своем, слышит, что говорит Исав, непонятно, как это на фоне сострадания всего. Но снова, может быть, в следующей главе, когда мы будем читать дальше, мы попробуем понять, что же здесь в конце концов происходит, потому что эта глава еще не дает ответов на все вопросы. Ватишлах ватикра ли Яаков бна катан, и пошла и позвала Якова, сына младшего своего, ותומר אליו, и сказала ему, הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך. Вот, עשו, брат твой, собирается, чтобы убить тебя. ואתה בני, теперь же, сынок, שמע בקולי, послушай голоса моего. וקום, вставай, ברח לך על לבן אחי חרנה, и беги к брату моему לבן ובחרן. וישבת ימו ימים אחדים, поживем с ним несколько дней, адашер ташов хаймат ахиха, пока брат твой успокоится. Адшов авахиха мимха, пока не гнев твой, гнев брата твоего на тебя не пройдет, вышахах аташер аситало, и он забудет то, что ты ему сделал. И тогда что будет? Вышалахти валихахтиха мишам. Тогда я пошлю кого-нибудь из своих людей, чтобы тебя оттуда взяли. Лама ишхоль гам шнейхем йом эхад. Потому что если вы тут друг друга поубиваете, зачем мне хранить вас обоих в один день? Все это хорошо, но как сделать так, чтобы Исхак отправил Якова, благословил Якова в эту дорогу после всего того, что сделалось, после того, как, наверное, Яков тоже не очень хочет показаться Исхаку на глаза. А мы помним, с чего мы начали. Начали мы с того, что Исав женился не самым хорошим образом, не самым радующим родителям образом. И поэтому Ривка, найдя общую точку с Исхаком, обращается именно к этой общей точке. Витома Ривка Исхак, и сказала Ривка Исхаку, кацти бихаяй, мифнаим нотхэт. Жизнь не имела из-за хитянок этих. Им лаках Яаков и Шам и бнотхэт, если еще Яков возьмет жену из дочерей хетских. Каэлле мивнот арец, таких вот, как эти здесь, лама ли хаим, зачем мне тогда и жить? То есть Ривка не приходит к Ицхаку и говорит, надо бы Якова отправить куда-нибудь. Ривка в данном случае показывает, что она, когда хочет, когда ей нужно, она может с Ицхаком говорить, с Ицхаком можно говорить. Она как женщина, как жена, знает подходы к Ицхаку, и Ицхак ее любит, мы это видим. Непонятно вся эта вот ситуация, непонятно, почему Ривка думает так, а Ицхак думает так. Некоторые говорят, что Ривка, она сионистка, она думает, Яков должен жить самостоятельно в своей земле, иметь собственное государство, не зависеть ни от чего. Ицхак, он больше, как если выражаясь языком современной политики, он хариди, он хочет, чтобы у Якова был покровитель финансовый, и чтобы кто-то его содержал, кто-то поддерживал его служение. В общем, в этом сталкиваются тоже два разных подхода, которые потом выльются в два разных подхода во всю еврейскую историю. Очень-очень много вопросов, очень-очень много тем здесь возникает. Каждый год, когда делаешь уроки, каждый год смотришь по-разному на всю эту историю. Но вот здесь вот, это еще не законченный рассказ, часть его мы еще прочитаем завтра с Божьей помощью. Но вот история о том, как попытались осуществить пророчество, как люди пытались понять, как все у Бога работает, и сделать правильно по-божески человеческими руками. И вот что, собственно, из этого выросло. И такая вот история. Вопросы у нас, вопросы. Что в те времена, запросто не дрогнув, мог отец проклять сына, да? Да, однозначно. Что вообще такое проклятие? Проклятие отсечение от всех, как сказать, от всех источников жизни. Лишение, либо невозможность реализации своего потенциала, то есть слово «клала», слово «клала» – проклятие, оно происходит от слова «каль» – облегчение. То есть есть понятие уважение, важность, да? А слово «вага» – вес, уважение, важность. А противоположность ему – слово «ничтожность», «невесомость». Слово «клала» – когда у человека нет никакого потенциала. Все, что он делает, не имеет никакого веса. Все, что он делает, не имеет никакого силы. Он лишается своей весомости, лишается чего-то, чего-то, чтобы в нем было важным или значимым, это клара. Слово арар, эр, это отсечение от всех источников жизни. Такая санкция, которая полностью отсекает человека от всякой поддержки мира, Бога или Отца. Чем ближе мы к смерти, тем ближе к нам Бог или тем ближе мы к Богу. Я думаю, что нет такой корреляции. Кто-то и в смерти Бога не находит. А вообще Бог, он Бог живых. Уважаемый Рав, почему это неприглядная история? Вы практически обелили Якова. Я обелил Якова. Я думаю, что Яков сознательно идет на обман. Я об этом сказал. История очень неприглядная. И как бы я не знаю, что вы слушали и кого вы слушали. Если вы услышали, что я обелил Якова. Яков пришел к отцу с обманом, сказал ему с обманом. Я рассказал о том, что сказал Якову потом даже Лея и так далее. Понятно, что Яков здесь выступает как лжец. Куда его обелять? Как возможно Якова здесь обелять? У кого мы, рядовые христиане, можем просить благословения? У пастора, родителей Всевышнего в личной молитве. Что лучше за нас взгляд? Я думаю, что, как сказать, благословение можно просить у самого простого человека. Самый простой человек, как написано, не будет благословения простого человека пренебрежительно в глазах твоих. Но если мы просим благословения, просите благословения в том, что у человека есть, в том, в чем человек реализован. Если вы видите праведного человека, просите его благословения, чтобы ваши дети были праведны. То есть смотрите на то, что имеет человек, к чему он сам присоединен, к какому источнику он сам присоединен, чтобы просить благословения. Как Ицхак не смог отличить волосатую руку человека от шерсти козленка? Видимо, Ицхак, он достаточно стар, немощен и немного не в себе. То есть, видимо, что в этот момент своей жизни он сильно, сильно отключен от реальности. Но был расчет на то, что Илейса был действительно настолько волосат, опять-таки, да, что Ривка изначально подделывала его волосы шерстью козленка. Мы не знаем, может, она налепила маленькие кусочки шерсти козленка. Трудно представить, как это было. Но, скорее всего, Ривка загримировала Якова достаточно хорошо, так что и на ощупь было понятно. Почему Ицхак не мог благословить и Исава? Мы благословляем каждый день своих детей, это разные благословения. Мы благословляем, благословляем, это здорово, это правильно благословлять. В данном случае благословение, о котором идет речь здесь, это, скорее всего, распределение ролей в роду. Ну, как, если очень-очень грубый пример, это распределить наследство. То есть целую квартиру нельзя заповедовать двум разным людям, да, она будет делиться. То есть есть определенные роли, которые может играть только один человек. Есть определенная структура, по которой будут устраиваться отношения в семье. Скажем, Ицхак решил, что в семье, в его семье Эсав будет содержать Якова, будет ему экономическим покровителем. То есть Исав будет какой-то империей, в которой внутри волостью будет Яков. Примерно так. И эти решения в структуре нельзя переделать. То есть это организационный вопрос. Понятно, что можно всем пожелать здоровья, когда мы говорим, Бог даст здоровье, Бог даст счастье и так далее. Здесь Ицхак распределяет готовые ресурсы, и поэтому так получается, что у него действительно как бы и нету второго благословения. Почему учителя иудаизма ассоциируют Исава с христианами? Не очень для нас такое. Ну, во-первых, смотрите, что значит не очень-то для нас такое. Во-первых, с братьями, да? То есть с братом. Исав все-таки брат. А что такого плохого сделал Исав? Ну, давайте посмотрим. Да? Если оставить все истории, сказки, шутки, прибылки. Брат, с которым произошло разлучение, опять-таки, мы говорим, это все, это, вся эта ассоциация, это ассоциация символическая. Нет, конечно, христиане не потомки Исава, и не духовно потомки Исава. Но какое-то время Рим назывался Эдом, и Эдумеями, и как бы через Эдумеев осуществлялся римский контроль. Ирод, правитель прорымский, был из Эдумеев, собственно, с этого все есть и пошло. И так получилось, что Рим поставлен был в противовес Иерусалиму. Вот и получились два брата. Но есть понятие, что два брата соединятся. И, скажем, Мидраш говорит, что третий храм построит Исав. Да, и когда мы видим молитвы во времена рождения Захарии, скажем, да, во времена рождения Иоанна Крестителя, Захария молится о том, что Израилю дадут возможность небоязно молиться, то есть небоязно служить. То есть Исав, по сути, будет помогать в служении Якову. То есть не нужно... понятно, что в спорах, особенно в отблесках Ауда Дафе, выглядело это все ужасно, но по большому счету понять, что это как бы две братские ветви, которые сольются в что-то одно, не так уж и плохо. Здесь дело в том снова, что вопрос такой, как понять необратимость украденного благословения, этот плач Исава, его отца. Всевышний дал Ицхаку власть благословения только на короткое время. Это как судебное решение о распределении ресурсов. Вот это вот то, что Исав мог получить, получил Яков. Как наследство, можно так своего рода сказать. И приговор в данном случае прозвучал, его трудно отменить. Шалом, есть ли лишение Ривки и Ицхака послать Якова за невестой? Почему он пришел к Лавану без ничего? В этом есть часть замысла. То есть, скажем так, мы об этом в следующей главе будем читать, когда, собственно, Ицхак посылает Якова и все, что там происходит. У Ицхака тоже дает свое посланничество Якову, то есть Яков выходит с двумя поручениями, у него две задачи, мы об этом еще будем читать. Но это однозначно не только поход за невестой, это поход, как сказать, на возмужание, на то, чтобы Яков стал человеком, я бы так сказал. Вот о чем речь. Какой смысл в этой истории, в этом романе? Ну, что значит какой смысл? Вот люди пытались поступить, как они думали, по-божески, реализовать божественный план человеческими руками. Нам какая-то наука. Нам это какая-то наука. И в дальнейшем мы увидим, что это будет в жизни Якова. Яков только начинает этот урок. То есть для того, чтобы увидеть смысл, нужно увидеть, как эта история закончится. Когда Яков возвращается, и ему ангел говорит, тебе больше не будут называться Яков. Ты больше не будешь получать ничего, как пройдоха, как хитрец. Тебе все признают, что то, что ты получил заслуженно. Вот там вот будет закончена, поставлена точка, которая раскроет смысл. А пока смысл еще не ясен, мы ведь еще не дочитали до конца. Мы только в самом начале истории. Ведь мы как разбиение на главы, это так, а рассказ-то еще только начинается. Якобы еще очень-очень много предстоит пережить и очень сильно, видимо, предстоит поменяться. Ну вот, вроде бы и закончились вопросы. Сегодня долго получилась тема такая сложная. Был очень рад быть со всеми вами. Завтра тоже будет интересно. Ждем завтра всех в том же месте, в тот же час. И шалом, мирного неба над головой.